Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» представляют проект «Свобода в клубах». Мы в Москве в клубе и галерее «Перелетный кабак». Премия имени философа Александра Пятигорского, пятый сезон, что означает «Философское письмо в России сегодня». Участвует председатель жюри, писатель и переводчик Ксения Голубович, члены жюри, философы Елена Петровская и Кирилл Мартынов. Программу ведет Елена Фанайлова.
Что такое философствовать в нынешнем мире? Что такое писать философское письмо? Как философ или мыслитель может быть включен в современную политическую, социальную, медийную жизнь? Что такое писать философию и быть современным? Вот я бы хотела, чтобы мы об этом поговорили. У нас есть победитель, это Олег Арансон с книгой, которая называется «Силы ложного опыта и неполитической демократии». И есть еще четыре автора, которые вошли в шорт-лист. Это Мария Степанова с книгой «Памяти памяти». Это Татьяна Горичева, христианский философ, очень известный с книгой о христианском безумии или христианстве в современном мире. Это Сергей Зенкин, тоже крайне известный переводчик, критик, литературовед с книгой «Теория литературы». Это, кстати, нестандартный ход, когда учебник становится предметом рассмотрения премии. И такая книга, которая вышла под редакцией Зои Герошок, дневник, если я правильно понимаю, Ольги Раневской, некие собрания документов, труды и дни 1941 года. Друзья мои, для начала я хочу вообще вас спросить о политике премии, которая взяла на себя имя Александра Моисеевича Пятигорского, который, как вот мне кажется, с одной стороны, индолог и буддолог, и вообще человек продревний, а с другой стороны, его лекции страшно популярны до сих пор в Ютьюбе. Он вообще такой немножко, даже я бы сказала, поп-фигура от философии, который делал очень современными эти тексты.
Многое из того, что я видел, меня огорчает. Именно огорчает, ни в коем случае не возмущает. Вообще, знаете, философ не должен возмущаться. Он может возмущаться только собой. О моем советском времени одна фраза. Кошмарная, но безумно интересная. Достаточно? А если подумать? А если не думать, то только кошмарная. То есть для 99% не думать. Норма же нормального человека – это не думание, это вам известно, да?
Тем не менее, абсолютизация историзма и в том, и в другом случае произошла. Абсолютизация историзма, связанная с его, я бы сказал, принудительной онтологизацией.
Только полные исторические идиоты не понимают, что страшный сталинский террор был возможен. Потому что в каком-то смысле путь переносным это нуждается расшифровки. Эти люди были готовы к тому, чтобы быть убитыми и пытанными. И в каком-то смысле хотели этого. Они дали этому случиться. Они сделали это вместе с палачами.
Что такое философствовать в современном понимании?
Ну, я думаю, что каждый из нас имеет свой образ из того, что такое философствовать. Но я думаю, что слово было произнесено, это коммуникация. Ну, я не имею в виду общение в таком бытовом смысле этого слова, но это учет коммуникации в разных измерениях. Вот, собственно, книга Олега Арансона посвящена этому сюжету во многом, но это не коммуникация в смысле средств массовой информации, в которых мы участвуем или не участвуем, которыми мы пользуемся или не пользуемся. Это понимание того, что сегодня мы все объединены некоторой общностью. Коммуникация как общность. Вот так можно сказать. Это и другое слово, которое он использует в своей книге. По-другому выразить это можно еще и следующим образом. Коммуникация как некоторый разделяемый опыт. Вот сегодня люди живут в мире, им кажется, что они обособлены, но на самом деле они включены в общее пространство. И если говорить о формах философствования сегодня, то мне кажется, что современный философ должен это учитывать. Он не может настаивать на своей гениальности, на своей изолированности, на какой-то абсолютной правде, которая от него исходит, как от мудреца. Это утрачено в сегодняшнем мире массовых коммуникаций. Он должен исходить из той посылки, что мы уже вместе. Это можно выражать разными способами, это действительно выражается разными способами. Вот Жан-Люк Нанси известный философ сообщества в последнее время выражает это простым французским словом «avec». «Avec» — это предлог, который означает «с», «со», «со» вместо. Совместно, мы уже вместе. Вот он хочет акцентировать этот элемент, который никогда не был категориальным в философии. Для него это экзистенциальный момент, момент всеобщей связанности.
В эпоху экзистенциализма 30 лет тому назад были также модные чудаки и безумцы. Они романтично противостояли толпе и здравому смыслу. В сегодняшних вертикальных личностях романтизма нет. Они разоблачаются как инфантильные и нарциссические персонажи. Но тем сильнее в них голос судьбы. Бежать больше некуда. Даже отчуждение стало невозможным. Нет действующих лиц и публики, нет лидеров и народа. Все стало предельно нереальным, поскольку отсутствует общение. Любая нота и черта умножают себя до бесконечности.
И вот, возвращаясь к первому вопросу, как мы можем философствовать, мне кажется, важно подчеркнуть, что философствование сегодня должно исходить из этой новой, ну, если угодно, общекультурной ситуации, в которой мы находимся. Оно должно также отказаться от некоторой предметной изолированности. Вот философия как предметная область. Мне кажется, что философия сегодня как раз утрачивает эту свою предметную определенность. И она должна смешиваться с другими предметными областями, такими как современное искусство, ну или просто искусство, если угодно.
Я думаю, здесь два момента есть в контексте премии. Один момент – это то, что премия посвящена текстам на русском языке. Это важный момент, потому что мы знаем,
то есть,
что...
переводные тексты вы принципиально не рассматриваете?
Нет, переводные тексты мы можем рассматривать, но тогда это будет работа переводчика.
Понятно.
Такой, в общем, ход. Угу. Сделал. У нас действительно было некоторое количество текстов, которые были переведены с языков, хотя и написаны, может быть, людьми русской культуры. И с ними вот был этот вопрос, что делать, кому в данном случае давать премию, если даже это авторизованный перевод, допустим. Вопрос открыт.
А, это, например, это Эткин.
Эткин, в частности, да, конкретно. Да. Об этом была дискуссия, но мы разошлись с этой его книгой «Внутренняя колонизация» там, по годам, его вовремя не номинировали. В общем, я не помню, это было несколько лет назад. Здесь другой вопрос, связанный с русским языком. Мы привыкли к тому, что литература у нас какая-то есть, что, может быть, ее никто не читает, но, по крайней мере, она производится, и мы по-прежнему ей гордимся. И мы, в общем, вручаем друг другу премии и понимаем, что все-таки во всем мире этот бренд, что называется, пользуется известностью.
Как балет.
Как балет, да,
ну,
и до сих пор.
Извините, друзья мои, один из наших общих товарищей написал, что после того, как Светлане Алексеевич дали Нобелевскую премию, люди, пишущие на русском языке, вообще должны помнить про свою гордость, честь и так далее.
Это верно, да. Ну и есть много просто... какое-то количество писателей, которые, будучи русскоязычными авторами, все-таки переводятся и читаются в мире, особенно на фоне всех последних событий, ну, там Сорокин, харизматичный пример. Другое дело, что практически вся серьезная мысль, то есть не та мысль, которая претендует на эстетическую форму и на беллетристику с таким немного пренебрежительным оттенком. Вся эта мысль сегодня производится в мире не на русском языке.
Следует признать, да.
Да, и понятно, что первым языком в мире является английский, а дальше, по всей видимости, находится испанский, и где-то там находится этот огромный континент, про который мало что кому известно, в виде Китая. И если в 20 веке русский претендовал на статус мирового языка, на фоне известных событий, это, может быть, и события вполне себе трагические, то сейчас этот статус мирового языка утрачивается. Это означает, что утрачивается статус профессиональных языков, то есть на русском языке нет медицины современной. И теперь мы возвращаемся вот в то поле, которое Елена обозначила, и это поле философии, это поле в широком смысле слова мышления. В данном случае, мне кажется, премия охотится за мыслью на русском языке, и пытается, конечно, ее поддержать, пытается ее показать, ну вот как она существует во всей ее красе, во всех ее особенностях. И я хочу заметить, что это не имеет прямого отношения к русской философии, так как она исторически складывалась, потому что это, понятно, это там Серебряный век, и у нас этот поезд с ассоциациями уходит в другую сторону. Мы просто думаем, что все-таки если мы принадлежим к русской культуре, то есть люди, которые думают на русском языке. И если они думают достаточно профессионально и достаточно качественно, то это в итоге становится текстом, скорее всего, и мы можем это оценивать. А, не потому, что мы не знаем других языков, да, но потому, что просто это то, где мы, где в общем, некая наша земля. Вот. Это такая разметка, ну не разметка территории, в смысле огораживания от других культур, но это поддержка национального культурного проекта. Вот, кстати, как французы, как, мне кажется, занимаются на уровне государственной политики гораздо более...
Франкофонии.
Да, франкофоны, мы про них все прекрасно знаем. Вот. Это отдельная тема, ее можно как-то обсуждать, что именно происходит здесь, в этом сжимающемся пространстве мышления на русском языке. Сжимающимся, который кто-то пытается изнутри выталкивать. Другой вопрос, это вот именно статус философа в целом, уже такого философа универсального, космополита в современном мире. Я эти две темы не противопоставляю, они для меня скорее друг друга поддерживают. То есть вот пятигорский космополит и русскоязычный философ. Ну и русский философ, да, то есть вот это связанная вещь в данном случае. Это такие вот, ну вот как русские европейцы, кто-то об этом тоже говорит. Вот, здесь вопрос именно статуса философа в современном мире. Я для себя вижу статус и наследия Пятигорского, и наследия премии, и тех наших коллег, с которыми мы общаемся, примерно следующим образом. Есть огромные волны такой доксы. Мнение расхожего.
Что такое докса, наверное?
Докса, расхожее мнение. Ну, вот мнение обывателя. Это все что угодно может быть. Это могут быть конспирологические теории, могут быть какие-нибудь идеи, что там, не знаю, американцы с утра просыпаются и думают, как нас поработить. Ну, любые концепции, предельно упрощенные, объясняющие мир. Почему эта докса возникает? Почему люди смотрят телевизор? Почему люди этим вообще интересуются? Потому что всем нужно какое-нибудь объяснение мира. Ну, хоть какое-нибудь объяснение мира. Нельзя же просто сказать, все, это хаос, и я не могу никакого суждения заявить. Вот есть докса. Докса огромное количество, как раз это с медиа связано. Вот, и там есть всякие пророки, самозванные или традиционные, ну и так далее. С другой стороны, есть сфера такой, расширяющаяся сфера такой внечеловеческой компетенции, связанной с анализом данных, с объективными статистическими выкладками и так далее. То есть просто здесь есть вот, ну, то есть, как
тут
бы...
Тут вы имеете в виду сейчас узкопрофессиональную
работу. Нет, я имею в виду big data не как то, чем занимаются программисты и специалисты по данным, а то, как это, эти вещи определяют нашу жизнь. Ну, то есть, простой пример, вы приходите в банк, вам, значит, даватель вам кредит определяет компьютер. То есть нет никакого клерка, к которому вы можете всей душой обратиться. Там этой опции, в принципе, не предусмотрено. И эти вещи, связанные с логистикой, связанные с принятием решений, связанные с, там, с оценкой рисков и многих других вещей, они тоже постоянно разрастаются. Докса это назвать нельзя, там есть научная методология, своего рода ограниченная. И вот есть некое пространство свободы мысли, которое находится, с одной стороны, значит, не в этой зоне, где люди кричат лозунги, и с другой стороны, не в той зоне, где там, условно говоря, роботы принимают объективные решения на основании данных. Это, в принципе, для меня, вот при том, что я согласен, о чем Елена говорила, для меня это Земля достаточно старинная, Земля, в общем, романтической эпохи, где человек вот так взбирается на скалу, закутывается в свой плащ и произносит какую-то речь, которая, с одной стороны, не сводится к этим кричалкам, с другой стороны, является жестом его свободы и основана, ну, на праве человека делать, как бы создавать картины мира. И для меня вот этот вот, в общем, философ, типичным философом, который на эту скалу в современном мире забирается, проходя между пропагандой и данными, это как раз Пятигорский.
Дело в том, что при сужении вот этого сферы русского языка и происходит как бы с другой стороны, нельзя сказать, что от того, что эта сфера сужается, что-то может заместить ту совершенно особую позицию, которую может занять человек, находящийся в этом пространстве, в этом времени, между Европой и Китаем, между вот в этом огромном протяжении судьбы, протяжении результатов 20 века. То есть, не проговаривая это, мир не то чтобы, так сказать, не то чтобы обогащается, он резко беднеет при отсутствии действительно вменяемой работы на этой территории.
Да, я думаю, что вообще и общество здесь сильно беднеет от этого.
Я хотела сказать, просто вот отвечая как раз в данном случае на то, что говорил Кирилл, что это сужается, и как будто бы, ну, сужается, ну, ничего, другие зато расширяются. Но на самом деле это не так, потому что без вот этого взгляда исчезает какая-то очень важная составляющая того, как мы вообще можем говорить, что мы вообще можем в целом, какую беседу мы можем затевать на международном уровне в том числе. Другое, и вот что меня очень волнует и радует, это то, что когда ты начинаешь, когда мы, с самого начала возникла эта идея в разыскании этой мысли, разыскание того, как может происходить это мышление на русском языке, не то чтобы его не было, а то чтобы для внутреннего, для общества самого и для, в том числе в какой-то момент, мы надеемся, для внешнего наблюдателя эта область была выделена, вынесена просто из рубрик, допустим, университетской работы, потому что эта премия не за книги, которые производит, допустим, человек на философском факультете. Это не об этом. Это о том, действительно, как возможно мышление. И в этой связи, вот как раз наблюдая за развитием премии, я каждый раз говорю о том, что каждый год то, что нам приносят номинаторы, это порядка, ну, в плюс-минус 40 книг, которые мы должны как-то освоить.
Это немало.
Это немало книг. И для, когда постепенно,
для философского письма это очень немало.
Когда постепенно выбираются 5, потом ты начинаешь думать об одной, ты постепенно думаешь о некой симптоматике. И в какой-то момент, безусловно, я постараюсь как-то собрать наше жюри, которое все состоит из работающих в культуре и в мысли людей. И каждый год вот эта симптоматика, она проразная. И как бы внутренняя тема, которая неожиданным образом объединяется, объединяет 5 номинантов или проходит как-то сквозным образом совершенно по неожиданным авторам и создает неожиданное совершенно созвездие в рамках вот этих 40 книг. И вот то, что Лена назвала в этом году коммуникацию как вот основу философского письма, я хотела подхватить, сказать, что для меня в этом смысле Олег абсолютно выразил то, что рассеяно и в других книгах тоже. То есть вот эта вот тема коммуникации, связанности, того, что ты не один, что ты идешь всегда в сообществе, что ты даже можешь не знать, какому сообществу на самом деле ты принадлежишь, но оно есть, и ты не... Это пронизывает, как мне показалось, вообще тему этого года, как тему. Вот. И в этом смысле это очень интересно, как игра практически, наблюдать, о чем же мы думаем. То есть не только сказать, что такое быть фил, а о чем мы все думаем, проживая этот год, или проживая вот те события, которые мы проживаем, мы не должны забывать, что мы как бы, что эта мысль, она сбывается и нами, живущими, что мы часть этой большой мысли. В этом смысле я очень солидарна с Мамардашвили, который считал, что есть такие коллективные души, да, то есть мы часть некой коллективной души. Вот, и вот в этом смысле это очень интересная работа, интересное полевое наблюдение, когда ты должен вот это все проходить и улавливать эту мысль не только в такой блестящей квинтэссенции ее, как у Олега, а, допустим, когда ты читаешь в другом жанре, ты читаешь роман, или ты читаешь эссе, или ты читаешь человека, который как бы краевым образом, он связан с литературой, но в этой литературе есть какая-то вот эта работа, которая вдруг ты понимаешь, что это немножко больше, чем литература, и человек заступает на какую-то еще территорию и хочет туда попасть. И вот это очень важная ситуация в премии для меня, что она позволяет этим движениям состояться. Мне кто-то спросил, скажите, а Достоевский бы у вас получил премию? Я сказала, вот Достоевский бы точно получил. Я бы очень хотела дать премию Достоевскому, если за роман, да, ну, что, философский роман. Или философия в романе. Для меня было важно, что это было признано в русской культуре некое особое положение и мысли, и необходимость ее. И более того, что русский взгляд, то есть взгляд, который ведет, я не имею в виду здесь национальное, а имею в виду ту позицию, в которой мы все оказываемся ежедневно, что это очень важно и ценно, это тоже что-то может дать в мире. И без этого взгляда мир оказывается неполным, дискуссия оказывается неполным, и в области принятия решений тоже могут возникать ошибки.
Более того, я уверена, что это необходимо, потому что, ну вот я чувствую современность таким образом, что то, что происходит здесь, в этой точке Европы или Восточной Европы, или Евразии, можно как угодно описывать эту территорию, и это должно быть обязательно отрефлексировано. И вовсе не с теми представлениями о философии, которые там касаются Канта и вот этих серьезных старых дел. Это другая история, это другой способ мысли. Давайте, наконец, уже посмотрим, что нам рассказывал Олег Арансон на встрече с читателями, которую вы, Ксения, вели в магазине «Фаланстер». Вот мы выбрали небольшой фрагмент из его книги.
Мы не научились мыслить через массу. А масса – это, прежде всего, нечто неоформленное. И в этом смысле ее действие – синонимично действие мысли, как она неоформленная. Мы с ней сталкиваемся только тогда, когда обретаем какие-то клише, стереотипы, приходящие из массовой культуры, кинематографические образы, которые мы невольно повторяем в жизни. Мы целуемся, исходя из того, как целуются герои. Мы признаемся в любви. И вообще, и все вот эти общие понятия становятся клишированными. А общие понятия – это в том числе те, которые составляют огромную часть ценностей нашего мира. Так, свобода, достоинство, справедливость и так далее. Там действует другая перцепция, не индивидуальная, как бы нам не хотелось ее сохранить, а перцепция мультитюд, перцепция множества, перцепция масс. И она совершенно другая, и к ней подступа нет. Но мыслить сегодня без нее невозможно. Ну, то есть, если мы этот механизм не учитываем, мы ничего про современный мир не понимаем. Свобода, справедливость. Вот прочитайте книгу Роуза о справедливости. Она абсолютно только о политической справедливости, только о социальной справедливости. Я пытаюсь показать, что эти вещи, они рождаются из этого коллективной перцепции. Некоторого чувства, которое лежит в основании, которое политика постоянно у нас перехватывает. И вот это сопротивление политическому, это и есть то пространство динамики, которое я, ну, условно там называю пространством стихий. Не пространством вещей, а пространством стихий. Да, это демократия – это стихия.
Что важно понять? Для него точкой отсчета является, наверное, 19 век, Маркс с его представлением о том, что на авансцену истории выходит новый исторический субъект, а именно масса. Искусствоведы называют этого субъекта публикой. Публика, масса – это нарушение баланса, если угодно, философского. Все, конец созерцанию. Это общность, которая фактически заявляет о себе на уровне политического действия, который проявляет себя в эстетических практиках как массовая аудитория, если хотите. Делёз говорит, нам не хватает публики, и искусство создает эту новую публику. Un peuple qui manque, как он говорит по-французски, но peuple не в смысле народ, как у нас пытается переводить на русский язык, а именно новая публика, то есть публика, которая обращена на новый опыт, который формируется на самом деле новым опытом искусства и так далее. То есть в любом случае это всегда множество. То, что неудачно передается в русском языке словом множество, но на самом деле речь идет о массе. Ведь вот это multitude или multitudo, латинский вариант, то, что употребляют и Спиноза, и Гоббс, один на латинском языке, другой на английском, это масса, народная масса, которая тогда, я имею в виду в 17 веке, вызывала ужас у Гоббса, государственника, как мы бы сказали.
Олег, кстати, критикует концепцию Гоббса.
Нет, ну понятно, это все критикуют, кто на стороне массы. И отца современных суверенных государств, я имею в виду политической теории суверенного государства. Тогда масса вызывает ужас, а сегодня она факт нашей жизни. И вот осмысление факта нашей жизни, мне кажется, сегодняшней жизни, современной жизни, это его, Олега, большое достояние. У него это была другая книжка под названием «Коммуникативный образ». Вот это важно понять. Образ здесь не есть синоним изображения или представления. То есть это не картинка. Вот неочевидная вещь, но это тоже одно из условий размышления вместе с Рансоном, если угодно. Это не изображение. Вот образ – это и есть как раз сила, если угодно. Это и есть то, что объединяет нас, что может случайно проявлять себя в том или ином виде, в виде картинки в том числе, но это случайная актуализация. А силы действуют невидимо, ну, в каком-то смысле. Они действуют невидимо, и фактически это физикалистская концепция мира. В нем действуют силы, в нем действуют тела. Но в нем не действуют отдельные индивиды, и в нем не заявляют о себе души. Вот эта вот идея духовности, души, вот то, что идет на самом деле от Декарта, противопоставление тела и души. Вот это надо забыть.
Я хотела добавить, тем не менее, что, может быть, даже как читатель такой литературный Олега, потому что у Олега есть довольно сильная литературная сторона, то есть это прекрасно написанные тексты, у него есть несколько как бы не образов, которые очень прямо ударяют вот в твою какую-то практически в твое сострадание, потому что тексты выдают тебе то, о чем подумать, да, героев каких-то. И вот у него есть замечательный текст, который всегда производит у меня глубокое впечатление, текст о неизвестном солдате, это посвящено Мандельштаму, у него есть там несколько героев, то есть все, большинство текстов, они о каком-то, допустим, авторе, у него есть и о темах, и об авторах. И вот он разбирает тему неизвестного солдата, такое братство, братство умерших. И вот те формулировки, которые он дает, вот возвращаясь, тем не менее, к теме вот этой романтической земли, когда ты вот в этом своем плаще.
Да, я хочу к этому вернуться. Вот там есть, я думаю все там время есть о том, что
такие, Кирилл сказал. Как бы внутренние герои, которых ты как бы во тьме своих чувств ты узнаешь, ты хочешь туда пройти и узнать, как об этом можно говорить? Не в плане неизвестного солдата, как того огня, который официально горит. Но известно, что могила неизвестного солдата – это изобретение, в общем, 19 века, массовых захоронений, когда это ставится. Ну, Мандельштам медитирует об этом, но создает стихотворение, которое такое не стихотворение, оно распадается, его запомнить-то невозможно, и, или с большим трудом, но как бы когда он пытается подойти к этому, как об этом говорить. И дальше во второй части этой работы он говорит о Шаламове, который даже не претендует на такое авторство, на такое братство. Это другая общность. И когда он противоставляет тот опыт, который у Шаламова, и тот, который, о котором говорит Мандельштам, в этой попытке отказаться от литературы и пройти туда, где мы хотим быть, где, можно сказать, наше, зерно нашей травмы, где боль и где то, о чем говорить практически невозможно. И тем не менее Олег выдает вот этих вот внутренних героев, которых, как у Рембрандта, их практически не видно, по какому-то там свечению знаешь, что это есть. И тем не менее эти формулировки существуют. Вот это для меня очень ценно, потому что тебе есть на чей зов, выражаясь хайдеггерским термином, пойти тебе самому туда. И вот несмотря на то, что есть тема массы, есть тема и вот этих признаний самому себе. И это очень существенные признания, на которые, вот, грубо говоря, массовый человек не вполне пойдет. Вот Олег, допустим, берет тему Маркса. И он говорит о том, что Маркс постоянно пытается отпрыгнуть, это есть у него в интервью, которое мы у него брали, от того, что являлось самим зерном, которое его тянуло. Когда вот вся марксовая теория, это Маркс, пытающийся отвернуться от того, что на самом деле его призвало, о том, что его концепция кражи в основе своей имеет вора, а его концепция общности собственности – это тот обмен, в который вступает проститутка. И Маркс не готов это признать, а на самом деле вот этот антиопыт, этот тяжелый опыт и это видение вот как бы непристойного, тяжелейшего, которое стоит. И Олег очень мощно идет каждый раз в любом философе и в любом авторе вот в эту сторону и дает тебе возможность понять, почему силы сострадания, даже не любопытства, а какой-то вот практически человеческой обреченности тебя в эту сторону тянут, и ты должен это. И вот это уже, помимо того, что он рассуждает о массе, о том, что мы все вместе, это уже на самом деле тот шаг, который ты можешь делать только внутри самого себя, как философ.
И здесь очень важно понять одну вещь. Это общее условие любой философской работы. Все понятия, которые использует философ, денатурализованы. Они лишены психологической составляющей. Вот то, о чем говорит Ксения, сострадание, это может быть важно читателю. Он должен как-то встроиться в сложный текст. Философ не работает с этими психологическими фигурами. Даже когда он говорит о проститутках или там, о ком еще он говорит?
О ворах.
Это не проститутки и воры, с которыми мы с вами можем столкнуться в обычной жизни. Это некоторые фигуры, которые выражают его главное движение, связанное с тем, что он снимает дихотомию истины и лжи. Вот и все.
Весь мир окутан анонимными коммуникациями, и любая роль в нем делает человека беспомощным заложником. Нужны колоссальные усилия, чтобы противостоять этим процессам. Появляются новые стойки. Это особенно чувствуется на Западе. Человек, стремящийся во что бы то ни стало сохранить свою внутреннюю свободу, должен стать чуть ли не героем.
Хочу, чтобы мы вернулись к идее одинокого философа в романтическом плаще, а также к той цитате из Татьяны Гуричевой, которую я попросила, или там, ну, в общем, мы выбрали, которую Кирилл прочел. Это возвращение, Гуричева возвращается мыслями как раз к фигуре одиночки. Она говорит о том, что сейчас на фоне вот этой общей массовидности, на фоне тотальной коммуникации, которая заменяет людям их собственное думание, одинокие фигуры вообще являются почти героическими снова, в отличие там, века романтизма.
Ну, тексты Горичевой написаны в очень разное время, И этим они отличаются от текстов Олега, которые написаны сейчас. Для меня, например, при очень глубокой симпатии к тем темам, которые поднимает Горичева в своей книге, для меня это был одним из аргументов, почему все-таки премию он должен был заслужить именно Арансон. Потому что мы знаем, что с нашей страной, с нашей культурой произошло что-то. Это событие длится еще и там началось буквально вчера, там, ну, там 5-10 лет назад. Это какой-то выход уже из этого постсоветского пространства или там какой-то резкий поворот внутри этого пространства. И вот Арансон об этом написал очень маленькую, на самом деле, мне кажется, мы говорим длинными предложениями о лаконичной книге. И если вернуться вот к этой фигуре одинокого философа, ну, допустим, Арансон, мне кажется, и своей личной какой-то практикой интеллектуальной, он вполне ее реализует. То есть, мне кажется, он выглядит как одинокий философ.
Да вы знаете...
Ну, это, по крайней мере, со стороны, да. То есть
Кирилл, я прошу прощения. Это такая тема. Да, он так выглядит, может быть. И, может быть, так его и будут воспринимать. Но, тем не менее, у нас есть маленькое сообщество. И это журнал. Я имею в виду журнал, представляет Лена. Поэтому уж меня простите, но я не могу это не упомянуть. Не в порядке саморекламы. Все-таки сказать хочу этим, что пусть этих людей немного. Я, понимаете, единомышленников всегда мало. Но должно быть несколько человек. Как минимум трое, как известно.
Да, ну вот приходит этот одинокий или не одинокий философ. Живет внутри этого контекста, внутри того же, который живем мы, и реализует буквально свою философскую функцию. То есть подумать о вещах так, чтобы, во-первых, в этом был смысл, во-вторых, это не совпадало с теми лозунгами, которые мы слышим с любой стороны.
Ну, с двумя стратегиями, которые вы упоминали.
Страну, в данном случае, там той стратегии количественной даже и нету, наверное, но тем не менее. Вот. Тезисы его, на самом деле, достаточно простые. Это традиция, идущая от Спинозы, я полагаю, и стратегия такого радикального имманентизма, простите за выражение, о том, что, в общем, мир плоский, в мире нету метафизических сущностей, в мире нету трансценденции. Что это означает применительно к тому, что, как мы думаем о том, что происходит сейчас с нами, это в первую очередь означает, что нету никаких «мы» и «они», например. Ну, в смысле, мы, которые вот мы, и они, которые они. Угу. Да, то есть это просто одна из таких очень грубых, грязных даже, можно сказать, метафизических иллюзий, которую практически постоянно выстраивают.
Правильно. Даже я... Это очень хорошо, что вы сказали вот о Спинозе, это прекрасно. Это еще и так называемый, я прошу прощения за иностранное слово, антиэссенциализм. То есть борьба с сущностями, с наделениями, там, я не знаю, белого, западного мужчины, какой-то отдельной специальной сверхсущности.
Или благородного дикаря, наоборот.
Или благородного дикаря. У Олега же есть глава, посвященная как раз этим аспектом, а мы и они, чужой, свой, плохой, хороший, соответственно.
Это правильно. Кирилл, продолжайте, это хорошее.
Нет, и мне кажется, что с этим можно спорить. Мне очень понравились слова отсутствующего здесь Александра Фридриховича Филиппова, который сказал, что вот он совершенно ни с чем не согласен, что он сказал, мягче он сказал, мы не единомышленники с Арансоном.
Он сказал, не согласен с ним практически по любому поводу.
А, ну как же, да, но потом сказал, но я признаю, сказал он, да, что значит вот, и что это действительно ту книгу, которую мы искали в данном случае, потому что мы искали...
Он сказал как-то гораздо более прекрасно, на самом деле.
Ну, я, к сожалению, да, да.
Но суть правильная, что даже можно не соглашаться с автором, даже по поводу того, как он концептуализирует некоторые современные проблемы, но тем не менее это действительно о нас, о нашей жизни сегодня. Наука сделала из мифов истории, но она так и не может ответить на вопрос, почему некоторые из этих историй, текстов, практик, мы атрибутируем как мифы, а другие нет. Во многом благодаря Леви-Строссу мы научились улавливать мифологическую составляющую в самых что ни на есть цивилизованных суждениях, высказываниях современной науки и политики. Дело в том, что миф всегда исходит из недостоверности и неверифицируемости истока. Это всегда история о начале или конце мира. Это история о мире без времени. При этом, сколько бы мы ни связывали миф с архаической культурой, он постоянно сопутствует обществу.
Да, я хотела бы сейчас вернуться к Горячеву, да, который говорит, потому что у нас еще четыре
книги. Где даже 20 минут для их обсуждения.
Да.
Ну, может быть, как раз к ним и перейти.
Вот, да. Я думаю, что да, потому что она, конечно, является открытием, потому что эта книга сделана была для того, чтобы вновь представить на русском языке в объеме то, что она делала. Она действительно очень известный философ, она широко выступала по всему миру, уже начиная с 80-х, когда, собственно, группу этих женщин-феминисток из журнала «Мария» вокруг вообще феминистского движения их просто, так сказать, выдворили из страны без всякого и на то их согласия и желания.
Если уж говорить о каких-то там феноменах с большой буквы русской культуры, то, конечно, Горячева и этот ее круг очень заметный.
И она, дело в том, что она удивительным образом, значит, в чем характерность? Это очень небольшие статьи, то есть каждый берет один вопрос, одну тему, и, по сути дела, за этим стоит глубокое прочтение и личное прочтение тренированного, философского, обученного ума, причем в философской школе своего времени. Я бы не сказала, что... То есть она читает постструктурализм, но не как постструктуралист. То есть она немножечко из более ранней позиции. Mm-hmm. Все-таки ее изначальная тренировка это экзистенциалист, это 60-е годы. Это Камю, Сартр, она много занималась Сартром до этого. И вот это такой, в каком-то смысле, более литературный подход. Но при этом каждый раз это как бы как взятая высота. Каждый раз это. И при этом она на этот смотрит с точки зрения прочитанных ей в своем контексте текстов восточного христианства, святоотеческих текстов. Она пытается показать, что пресечение и поисков того, что ищет современная западная культура, это же может быть в скрытом поиске найдено в той оставленной традиции, которая есть, которая древняя, как раз про древнюю, но которая богатство которой мы не полностью исследованы. Может быть, мы только сейчас в современном мышлении, как думает она, подходим к тому, к тем открытиям и находкам, которые уже лежат там. И она каждый раз довольно, упруго это делает. И это каждый раз интересно. По крайней мере, это заслуживает внимания. Каждый раз такой как бы изгиб мысли, изгиб... То есть ты чувствуешь какое-то такое поставленное проблемы решенное. В этом есть такое... какое-то здоровое ощущение от происходящего. И это каждый раз интересно. Это большая книга. И самое важное, что она поднимает те темы, и, исходя из здешнего пространства, если говорить обратно, то когда христианский философ говорит о темах феминизма, когда он говорит о темах экологических, когда он говорит о защите животных, когда он говорит о ненасилии, когда, по сути дела, он по-другому совершенно распредает то, что является во многом даже пропагандой, и как бы совершенно в противоречии находится в рамках той пропаганды, которая есть, тем, что, о чем говорит современный мир. И вот это вот то, что бьется между, так сказать, современным православным дискурсом, который пытается архаизировать до невозможности, и выступает в резкое противоречие как бы самими темами современного мира, не считая, что к ним даже прикоснуться можно. И вдруг человек из этого пространства начинает говорить по-другому и как бы уничтожает чудовищ, и показывает, что никаких чудовищ там просто не существует, а что на самом деле об этом просто думать надо по-другому, и в самой традиции есть ресурсы для этого. Чтобы подумать по-другому, это невероятно важно, мне кажется.
Да, я два слова тоже скажу. Мне кажется, что вот Горячев задает очень сложный, на самом деле, контекст, но просто для того, чтобы привлекать внимание людей к ее тексту, мне кажется, надо называть несколько ключевых слов. Вот Ксения уже сказала, да, что это православный, антиавторитарный экофеминизм.
Экологический.
И да.
Анархизм.
Ну да, антиавторитарный для меня я сюда это укладываю. Да, и в принципе, и если так можно делать, да, то есть, будучи вот церковленным православным христианином, христианкой, если так можно делать, то тогда мы на самом деле очень многого не знаем о той культуре, где мы живем. Потому что параллельно этим же процессам, в которых Горячев участвовал в 80-е годы, параллельно весь мир, в общем, эти темы обсуждал. Это огромное количество там гендерных активисток, Питер Сингер с его освобождением животных и так далее. Да. И оказывается, что мы на самом деле тоже все это умеем и делаем, но просто у нас все время там какие-то проблемы, то там, не знаю, вынужденная эмиграция. Да, то вынужденная эмиграция, то мы все время боремся там с покемонами в храмах. Ну, то есть у нас просто занятий очень много, и одно другого как бы глупее.
Я бы хотела коротко о Сергее Зенкине, потому что он очень связан с идеями Рансоне. Ну, как бы мне кажется, что его подход демократический.
Демократический, но я не беру сейчас это обсуждать. Дело в том, что территория Зенкина – это литературоведение, в том числе теоретическое литературоведение, конечно.
Немного снобистское все-таки такое, мне кажется. Но в хорошем смысле слова. Ну, то есть бывают такие прекрасные снобы.
Да, бывает. Он большой знаток французской литературы, я имею в виду научной литературы, в этом нет никаких сомнений. И у него есть еще такая важная для ученого особенность. Он, конечно, очень тщательно прорабатывает тексты, которые имеют отношение к его области знаний. Вот, ну, то, что вот Лена вначале назвала учебником, который возник неожиданно на фоне сочинений. Нет, это важно. Это определенная научная добросовестность, доскональность. Это ему делает честь, безусловно. Но что касается подхода, то мне кажется, если сравнивать его с Арансоном, о чем мы заговорили, он несколько более консервативный.
Я снобизмом это назвал. Ну, в смысле, да. Вот трубка, шляпа. Вот.
Нет, я как бы имела в виду то, что жанры их книг совершенно разные. Но вот я отмечаю только демократизм мысли.
В интервью он сказал интересную вещь, что сам он называет эту вещь не учебником, а пособием, и пособием в широком смысле слова, то есть помощью, когда это помощь. Но о чем он пишет и где есть точки пересечения, и они очень вспыхнули как раз, когда мы разговаривали. Зенкин занимается литературоведением как наукой, которая имеет определенное начало в истории, связана с процессом демократизации, связана с процессом появления вот этой самой публики. Он очень интересным образом как раз рассуждает о массовом читателе, о том, что такое литература, как массовая история. И, по сути дела, он говорит, что такое это пособие. Это пособие для тех, кто идет дальше. Это не когда ты уже знаешь, ты прошел школу литературоведения, а дальше тебе говорят, а теперь забудь всему тому, чему тебя учили. Потому что дальше начинается совершенно другое. Дальше начинаются те разборы. Он выбирает те как бы конструкты, те понятия, без которых вот эта наука не существует. Допустим, автор, да, вот это вот важный такой конструкт, который он разбирает всячески. И в итоге он проговорил очень важную вещь, что как бы смерть автора, о которой он много говорит, и которая важная там тема, и отсутствие автора, для этой темы, тем не менее, даже если автора нет, все равно это для конструкта автора не важно. Потому что смерть автора тоже покоится на вот этом конструкте автора, который умер. Поэтому это довольно сложный подход. И то, что, как он понимает, является литературой, процессом литературы, во многом для меня пересекается с теми текстами, которые он приводил. Он приводил и Бланшо, и Батая, для которых литература – это не совсем то, что мы как бы даже готовы осмыслить. Потому что литература – это само сердце того, что происходит.
Литература – это теория. Вот это
да, литература – это теория.
Это то, что мыслит.
Да, вот то, что мы
мыслить, Лен, возвращаясь к нашему.
И поэтому началу, пособие по этому.
Способ мыслить.
То есть, как бы имманентное, пользуясь вашим словом, когда ты входишь на основе самого материала, на основе самой теории. И вот это его большое, я считаю, героическое усилие. Более того, Зенкин, почему еще мы, конечно, о нем знаем, это человек, который во многом своим трудом создал, как такой жук-скоробей, или как такая пчела. То самое поле, на которое он может ссылаться. Потому что если вы смотрите даже список литературы, то какое огромное количество текстов, на которых мы теперь, и он в том числе, можем ссылаться, он же и привел. Для того, чтобы этот механизм, о котором он говорит, заработал, это большое свершение. Я считаю, сделано усилиями, героическими усилиями одного вот человека. То есть для меня он оказался таким героем в плаще, честно скажу.
Я тоже не могу не вспомнить другого культурного героя, Бориса Дубина.
Да. Да.
Который тоже участвовал в создании этого поля.
Да,
и,
да, да.
И еще раз хочу сказать, что мы не одиноки.
Браво, Елена. Давайте о тексте Ольги Раницкой и Зои Ярошок поговорим. Да. Я даже не знаю, кого автором считать.
Мы с Зоей это обсуждали коротко, когда она узнала про то, что мы ее номинируем, выдвигаем в короткий список. В широком смысле слова, большое количество текстов и в этом году, и, наверное, в прошлом сезоне тоже, было посвящено теме памяти и исторической травмы. И поскольку мы специально эти тексты не выбираем и не селектируем, что называется,
да, то есть
мы спрашиваем у номинаторов, у каких-то известных людей, какой текст вы считаете важным и значимым для того, чтобы его выдвинуть на премию. Они нам приносят эти 40 книг. И дальше мы видим, что там, ну, может быть, 10, может быть, там, 15 книг из этих книг так или иначе связано с темой памяти и травмы. И, наверное, вот этот, на самом деле, это не текст, это несколько рисунков.
Довольно большое количество рисунков. Это книжечка, которую Зое принесли в пакетике. И офицер МЧС, который даже не знал, что он приносит, после того, как вышла большая серия публикаций по поводу вещдока, что вот, ребята, у нас есть какая-то салфеточка, которую из лагеря передала моя мама дочери и так далее. Это не просто вещи, которые в вашей семье, это доказательства.
Это вещи. Книга, я прошу прощения, но есть обстоятельства очень простые. Книга, сделанная для сына, если хотите, комикс. Комикс выстишими или там с какими-то маленькими комментариями, подписями, сюжетом.
Там есть герой, почему у меня тебя чертик. Она изобрела поразительно. Вот Юрий Нарштейн, когда он это увидел, дело в том, что потом при раскапывании, там же было при журналистском расследовании, выяснилось, что брат учился у Александра Бенуа. И там невероятная рука и глаз. И поэтому, когда Юрий Нарштейн увидел все эти графики, он сказал, что это просто. Ребята, это очень талантливо, помимо всего прочего. Но она это делала в условиях Карлака, она работала на метеостанции. Ее взяли за то, что за контакты со сотрудником польского посольства, поэтому сейчас поляки очень возбудились на всю эту историю, потому что он передавал журналы и книги. А как раз в это время графика в Польше была на высоте, вот вся, и поэтому там еще чувствуется это влияние. Это просто любой квалифицированный художник, он сразу видит, откуда все, что берется, да, какая традиция за этим стоит. И это история сыну Сашки, которого нет со мной. И вот эту книжечку, она в руку, она переплетена в змеиную кожу. Когда ты это держишь, у тебя начинает бить током. Я держала в руке, это просто невероятно. Потому что в чем еще проблема ГУЛАГа? Там ходили списки чужих стихов Ахматовой, там, допустим, да, люди пели что-то. Но все, что нам известно о, создавалось после ГУЛАГа. И очень мало вещей или произведений искусства, которые создавались там. В том числе в Карлаге, потому что за любой клочок бумаги, за любую ручку тебя просто наматывали больше срок. И как она это делала, это невероятно, как она прятала. А потом уходила ее подруга из лагеря, и она ей отдала. И вот когда офицер пришел, у журналистов возникла история, что она умерла, а сын Сашка так и не получил, и надо искать сыну Сашку. А потом возникает следующий виток истории, что выясняется, что сына Сашки искать не надо, потому что книга зла закончена, несколько страниц там они расчерчены, но не нарисованы, она, видимо, делала эскизы, потом наносила, это же невероятное качество всего этого. Выяснилось, что он покончил с собой, не вынеся насмешек одноклассников.
Сколько лет мальчику?
15. Это узнав, она перестала рисовать, и она отдала подруге. И она не умерла, она вышла из концлагеря, и она дальше жила. Она была еще замужем, она усыновила 4 детей. То есть это было невероятной силой вот, позитивности человека, о чем Зоя говорит, что свет не. То есть мы всегда представляем вот эту область травмы как невыносимые. Вдруг возникают люди, которые, как говорила Зоя, для меня Сталин приговорил их быть лагерной пылью. Вот эта тема Эткинта, кривое горе, когда происходит забвение памяти. Потому что возникает вот этот туннель во времени, и вдруг в него начинают влетать люди. Вот буквально как в каком-то фильме про магию. Потому что вдруг неожиданно, вот Зоя рассказывает в этом куске, который мы смотрим, про двух братьев, которые знали ее в детстве, которые видели ее в Карлаке, и как они стали невероятными хирургами, и как они помнят, кем она была, как она их учила. Вдруг какие-то две девочки вспоминают, как уже в старом возрасте, какое впечатление она производила. И вдруг начинает поток идти от 40, там, допустим, первого года до нас. И на каждом этапе ее жизни люди, которые приходят со своим свидетельством. И тогда эта жизнь, и эта книжечка становится чем-то большим. Она становится нашим разговором о том, кто мы такие, на конце какого исторического процесса мы стоим, с кем мы беседуем во времени и какие этические понятия мы получаем, что мы приподнимаем в самом себе и о чем мы можем думать. И поэтому для меня это было, эта книжка сама по себе не является философским письмом, но она является событием. Она является и документом, и событием, потому что документ – это что-то, что свидетельствует, а это нечто большее, это то событие, которое захватывает нас.
Если мы говорили о поисках мышления, то мы его нашли.
Да. Мы нашли, оно нас нашло.
Ну, да.
И при этом у него нет автора. Потому что можно сказать, что Раницкая не запускала этот процесс. Она просто делала книжечку для сына. И вдруг выясняется, что мысль может, она вот и так может существовать. Она может существовать физически. Тут я и купила своего мальчика, не записав ни названия завода, ни телефона хозяйки. Зато зная наверняка, что уношу в кармане конец своей книги. Тот самый ответ из задачника, что принято искать на последних страницах. Он был сразу про все. И про то, что ни одна история не доходит до нас целой, без отбитых ступней и сколотых лиц. И про то, что лакуны и зияния – неизменный спутник выживания, его сокрытый двигатель, механизм дальнейшего ускорения. И про то, что только травма делает нас из массового продукта недвусмысленными, штучными нами. И, конечно, про то, что я сама такой мальчик, продукт широкого производства, производная коллективной катастрофы ушедшего века, его survivor и невольный бенефициар, чудом оказавшийся в живых и на свету. И все-таки фигурка, выбранная мной, была не из самых несчастных. Их, безголовых, я оставила лежать в той коробке.
К вопросу героев в плаще или не в плаще, к вопросу о том, о личности в истории, о личности и массе, о том, как личность, будучи в условиях, когда ее вообще размазывают по этому лагерному, значит, пространству, как она сохраняется и как она индивидуально себя выражает. Немного нам нужно сказать о памяти Марии Степановой. Это, ну, в том же контексте о памяти и травме, я правильно понимаю?
При том, что это очень разные тексты, очень разные истории, это все равно один общий контекст, связанный с, ну, может быть, еще сюда, кроме памяти и травмы, еще термин идентичность можно добавить.
И поколенчество, потому что это как бы поколение внуков.
Да, потому что, ну, в каком-то смысле слова, когда-то нужно было начать писать этот нарратив о российском 20 веке, да. И он вроде бы несколько раз стартовал, но у нас все время какие-то следующие события. Да, поэтому мне кажется, что с книгой Степановой важно, что она выбрала какую-то такую удивительную художественную форму, эстетическую даже скорее форму, которая сочетает философскую эссеистику, с одной стороны, и отсылки там, к тем или иным интеллектуальным традициям, прямые в том числе, и при этом семейную биографию. И поскольку эта книга, по крайней мере, ну, в какой-то среде интеллигенции стала событием, мне кажется, что это спровоцирует, ну, на расширение этого нарратива, потому что у нас даже вот среди, в длинном списке у нас был текст, группа текстов, когда человек рассказывал просто о своей семейной истории, там не было какой-то очень яркой такой одной драмы, да, но там была семейная история, семья из Саратова, такого-то происхождения, так-то она участвовала в событиях, и он просто начинает, это сейчас у нас есть возможности, благодаря интернету, и находить легче информацию, с одной стороны, да, которой не хватает, а с другой стороны, как-то эту информацию структурировать и делать из этого, что называется, проект, вот такой семейной памяти. И мне кажется, что Степанова в этом смысле, она выступает, ну, таким флагманом этого процесса, или одним из них. Она просто сделала довольно яркую вещь. Мне кажется, что людей это задевает, и людям хочется сделать так же.
Подражать.
Да.
Я вот согласна здесь, что это вызывает большое желание подражать. Итоги премиального года.
Я думаю, что хорошие итоги года, вот даже если посмотреть на короткий список, да и на длинный, в общем, репрезентативный. Я очень рада, что это происходит своевременно, не с опозданием, не постмортом тем более.
Я думаю, что у премии очень хорошая динамика, и в этом году я был бы рад, если бы любому из пяти людей в этом коротком списке дали бы премию.
Я вообще очень рада тому, что премия существует, и что она вот сама как сеть. И мне кажется, это ее устройство, по крайней мере, соответствует моему чувству справедливости и моему чувству солидарности.
Проект «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время. Свобода в клубах». Пятый сезон премии Александра Пятигорского мы обсуждали сегодня с Ксенией Голубович, писателем, председателем жюри премии, с философами Еленой Петровской и Кириллом Мартыновым, членами жюри премии. Вела программу Елена Фанайлова.